Немного не дойдя до могилы, Агеев остановился. Двое мужчин уже опускали на веревках гроб в узкую щель. Сдержанно всплакнула женщина в темном платке. Остальные стояли молча, с угрюмой сосредоточенностью, на немолодых, морщинистых, одинаково печальных лицах. Он не стал подходить ближе, наблюдал со стороны, и к нему не подошел никто. Знакомых тут не было видно. Ни Семена, ни даже того подполковника, что повиделся ему из-за ограды. Вдруг все в этой кучке пришли в движение. По одному и по два стали бросать горсти земли в могилу. И Агееву живо вспомнилась такая вот сцена на кладбище в его давнем детстве, когда хоронили тетушку. Тогда это происходило осенью, в пору листопада. Все могилы и надгробия городского кладбища были усыпаны красной разлапистой листвой кленов и лип. Лицо тетушки в кружевном чепце красиво выделялось восковой худобой в черном гробу. И было похоже, что тетушка уснула и все слышит, что вокруг нее происходит. Покойница всю жизнь прожила в городе. Он ее видел всего два раза до этого и теперь вот видел в гробу. Тогда ему было всего 5 лет, и он впервые присутствовал на такой важной церемонии, как похороны, где все происходило так пугающе интересно и значительно. Только когда тетушку закрыли в гробу черной крышкой и стали заколачивать длинными гвоздями, он вдруг заплакал, испугавшись того, что тетушка не сможет выбраться из заколоченного гроба. Державшая его за руку мама вздрогнула и тоже заплакала, пока остальные, как вот теперь, не начали бросать горсти земли в могилу. Тогда она потащила его за руку, он также должен был бросить свои 3 горстки, чтобы не болеть и жить долго, как тетушка Ольга. Эти похороны были для него первой и самой запомнившейся картинкой из его раннего детства. Потом он и болел, и воевал, сам убивал врагов, и его убивали, и вот он стал стариком. Сколько раз приходилось ему хоронить или участвовать в похоронах, но всегда в последний момент он старался бросить в могилу 3 горстки земли. Так прочно вошел в его сознание этот древний, обладавший непонятной силой обряд. Могилу закапывали в 3 или 4 лопаты. Сперва там гулко отдавались тяжкие удары земли о крышку гроба, потом эти броски стали глуше и смолкли совсем, когда могила наполнилась землей до краев. В изголовье уже кто-то держал узкую красную пирамидку с черной табличкой на боку. И Агеев вдруг рванулся вперед. Он ничего еще не различил на этой табличке, с дальнего расстояния еще невозможно было разобрать ни одной буквы на ней. Но, ощутив внезапный удар под сердце, понял в изумлении. Это же он! Боже мой! Как же так? Как же... От могилы отступили, 2 мужчин сгребали лопатами остатки земли с кладбищенским мусором. Толкнув худого мужчину с кирпичной от загара шеей, Агеев протиснулся вперед и близоруко нагнулся к табличке. Впрочем, он уже знал, что там написано, и минуту глядел в недоумении, не в состоянии освоить дикий смысл 3 слов, не очень искусно выведенных белым на черном фоне. Семенов Семен Иванович. 1916-1980 годы. Недоуменно застыв возле могилы, он не чувствовал, как из-под его ног выгребали остатки земли, и он явно мешал могильщикам. На минуту он лишился сил и, похоже, соображения. Так его ошеломила эта нежданная смерть. Ведь только же позавчера, только вот сидели. Только позавчера проносилось в смятенном сознании. Эти или сходные с ними мысли завладели им не впервые. Множество раз, когда он слышал о неожиданной кончине близкого человека, вместе с невольным протестом против нее, являлось чувство нелепости, недоразумения. В глубине сознания возникала прощальная надежда, что вот-вот что-то изменится, справедливость восторжествует, и известие о смерти окажется ложным. Немного спустя и постепенно сознание привыкало и смирялось. Но поначалу, как вот теперь, это чувство протеста было столь сильным, что кончина человека казалась нереальной, будто привидевшейся во сне. Но и на этот раз не привиделось во сне. Все мелочи этих похорон были чересчур реальными и вполне последовательными. Могилу закопали, соорудив невысокий земляной холмик. Сверху на него положили охапку цветов из поселковых палисадников. У пирамидки алела диванная подушечка с наградами, одна на все, заслуженные покойникам. Среди дюжины потускневших медалей на заношенных ленточках выделялось два ордена Красной Звезды. Подле в скорбных застывших позах стояли два высоких молодых еще человека. Взглянув на одного из которых в военной форме с погонами прапорщика, Агеев понял, что это сын. Наверное, таким был когда-то и Семенов отец. Худощавый, широкой кости, длинноногий и длиннорукий молодой человек с чуть впалой грудью и широким разворотом плечей. Люди с похорон стали расходиться по одному и группками, покидая могилу. Остались лишь несколько человек, может, самых близких покойнику, и среди них тот самый отставной подполковник, которого он увидел издали. Потный, несмотря на кладбищенскую прохладу, в темном пиджаке с многими рядами орденских планок на груди, он и тут начальственно распоряжался, суетясь возле могилы. — А награды почему оставили? — Не полагается. — Товарищ Хомич, возьмите, — приказал он низкорослому, уже немолодому человеку в сапогах. И тот взял подушечку, перехватил ее подмышку, медали тихонько звякнули. Все медленно направились к выходу. На кладбище оставались только две женщины, которые прибирали могилу, пожилая в темном платке и помоложе. Все мучимый, ошеломивший его смертью, Агеев спросил: «Как же это случилось?» Молодая взглянула на него и не ответила, расставляя букеты в стеклянные банки, а старая не сразу, погодя, сказала со значением: «Случилось. Давно должно было случиться». Агеев не почувствовал в ее словах ни скорби о покойнике, ни должного дружелюбия к себе и подумал: «Жена». Женщины еще оставались, а он пошел по дорожке с кладбища, поднялся по косогору к своей палатке. Делать тут было нечего. Близость кладбища со свежезакопанной могилой, а главное, эта неожиданная смерть, угнетала его, и он бесцельно побрел дальше по кромке обрыва. За неделю его работы в этом карьере он привязался к Семену, его бесхитростной прямодушной натуре, которой, возможно, не хватало ему для дружбы или общения в его городской жизни. Среди сослуживцев по институту таких определенно не было, по всей видимости, такие по одному выводились, уступая место иным характерам, с четко выраженным стремлением к лидерству, разного рода превосходству, распираемым заботами о благополучии и мелочной престижности. Семен же не претендовал ни на что, кроме разве стакана вина, до коротенького внимания к его рассказам о пережитом военном прошлом. И надо же, такая внезапная смерть. А ему даже не приснилось ночью ничего такого, что указало бы на эту кончину. Просто ночь выдалась на редкость глухой, без снов. Или он забыл до пробуждения. На дальней стороне карьера росло несколько хилых, обглоданных козами деревьев, бросавших неширокую тень к обрыву. Он подошел к ним, устало опустился на траву и стал рассеянно глядеть сверху на свой злополучный карьер, кладбище за ним с мощным заслоном старых деревьев, на утонувшие в зелени крыши окраинных домиков поселковой улицы. Напротив, за обросшей лопухами и крапивой ветхой оградкой, ярко сияло навстречу низким лучам вечернего солнца несколько желтых головок подсолнухов. И Агеев вспомнил, как Семен в прошлый раз обещал рассказать о том, что когда-то едва не получил героя. Аркадий, наверное, усомнился, посчитав эти слова бахвальством, но Агеев готов был поверить. Жаль, теперь уж никогда не расскажет он о своих подвигах или своих военных страданиях, что, впрочем, одно и то же. Агеев сидел и думал, что покойник и в самом деле мог заслужить героя. Такие, как он, способны на самые высокие, зачастую даже не вполне осознанные ими подвиги, потому что им чужды расчетливость и хитрость. Как дети, они действуют по первому зову натуры. Натура же их недалеко ушла от природы, где все решают инстинкт и эмоции, и особь целиком принадлежит виду, подчиняясь логике его саморазвития. Героя он вполне мог заслужить в бою или разведке, при форсировании реки, в обороне или окружении. Но это вовсе не значило, что заслуженное автоматически превращается в заработанное и как заработанное оплачивается. Агееву был памятен случай в их стрелковом полку, когда награждали высокими орденами группу автоматчиков за форсирование Немана летом 44 года. Группа была небольшой, человек 12. Она первой перебралась на противоположный берег и в течение суток удерживала плацдарм. В живых остались лишь пятеро, и среди них сержант Белобровцев, который из ручного пулемета отбил 8 атак немцев, отчаянно пытавшихся сбросить смельчаков в реку. Все они были награждены орденами, кроме Белобровцева, который, как выяснилось год назад, был в плену. И этого было достаточно, чтобы награду ему снизили до медали за отвагу. Семенов был в плену тоже и даже служил в полиции. Мог он и лишиться золотой звезды, как знакомый Агеева младший лейтенант Мельков, удалой разведчик, человек невообразимой отваги и везения. Из каких только переделок не выходил он на фронте, отделываясь легкими ранениями, одно из которых по существу изгубило его удалую жизнь. Попав с простреленной рукой в армейский ГЛР, госпиталь легко раненых, расположенный в недалеком тылу, Мельков, наверное, решил, что уж тут можно не держать себя в строгих рамках уставов. Немцы и начальство далеко. Набравшись польского бимбера, он учинил пьяный дебош с применением оружия, не подчинился старшим офицерам, был арестован комендантом гарнизона, судим военным трибуналом, лишен звания героя и отправлен рядовым в штрафную роту без единой из заслуженных им 9 наград. Немногим печальнее судьба правдолюбца старшины Ступакова, артиллериста-противотанкиста. Оставшись один у орудия, он подбил из него 8 танков. Правда, сначала артиллеристов было 2, он и его земляк, который погиб в разгар поединка. Ступаков же был ранен, все подбитые танки зачислили на его счет и представили его к званию Героя Советского Союза. Однако будущий герой, любя правду больше наград, стал всюду писать, что к званию надобно представить и его погибшего друга, потому что тот подбил 5 из 8 танков и потому заслуживал этого звания с еще большим правом. Кончилось, однако, тем, что начальство отозвало представление, и героя не получил ни один из 2. Правда, месяц спустя Ступакова наградили орденом Отечественной войны 2 степени. И вот теперь еще одна неординарная военная судьба, оставившая без ответов вопросы, не прояснившая загадочных обстоятельств. А где разгадка его многолетней загадки? разгадается ли она когда-либо, или ему суждено, как Семену Семенову, оставить ее живым или целиком унести в могилу. Совсем немного оставалось ему работы, на день, не больше. И он с чистой совестью мог бы считать, что перевернул весь карьер, в котором ничего не обнаружил. Ее здесь нет, значит, она могла выжить. И с ней могла выжить новая, неведомая ему жизнь, которая теперь стала для него важнее всего на свете. Это была тоненькая соломинка, крохотная искорка, но она давала ему надежду. Агеев уже явственно чувствовал, что его существование без нее лишено всякого смысла. С ней же, неведомой и непостижимой, все оборачивалось иначе. Жизнь обретала смысл, содержание, а главное, продолжалась. И это утешало при любом исходе. Других утешений для него уже не осталось на этой земле. И он сожалел очень, что слишком поздно это понял. То, что должно было произойти между молодыми людьми, произошло на третью ночь их пребывания в сарайчике. Они оказались, наконец, под одним кожушком на топчине. Дождь снаружи уже не лил, но по-прежнему неистовствовал холодный ветер, который, повернув с севера, стал насквозь продувать их убежище. И все-таки здесь было затишнее, чем на огромном со всех сторон продуваемом чердаке, а главное — безопаснее. Здесь находился неприметный потайной ход в огород, и рядом под камнем лежал пистолет. В ту ночь они долго не могли уснуть и тихонько болтали обо всем, что приходило в голову. Мария скоро оправилась от недавних своих страхов на чердаке и едва слышно хихикала под кожушком в ответ на сдержанные остроты Агеева из-под вороха сена. Оба они словно забыли, где находились. Забыли, что в мире шла большая война и какая опасность угрожала каждому. Им было хорошо вдвоем. И в чувствах Агеева тлела, росла решимость, которую стало, наконец, невозможно сдержать. Скинув с себя ворох сена, под которым лежал, он шагнул к топчину и приподнял полу кожушка. Мария, вопреки его ожиданию и своему протестующему, почти испуганному «нет», отодвинулась к стенке. Та ночь прошла для обоих без сна, в смятении любовных чувств и завладевшей обоими нежности. К утру они оба забылись коротким, внезапно застигнувшим их сном. На рассвете она подхватилась первой, соскочила с топчанчика. Следом проснулся он и, словно с похмелья, мало что понимая, вперил в нее недоумевающий взгляд. «Куда ты?» Она заулыбалась вся, а потом настороженная и привлекательная в своей неодетости, робко приблизилась к нему и с недевичьей, скорее материнской нежностью поцеловала его возле губ. Вспомнив обо всем, что произошло между ними в эту непогожую ночь, он недовольно поморщился, подумав, что, пожалуй, Мария начнет сокрушаться, упрекать его, может, даже заплачет. Он не терпел чьих бы то ни было упреков, особенно женских слез. Но она только прерывисто вздохнула и произнесла шепотом, исполненным любви и признательности. — Олег, Олежка, спасибо тебе! — За что же спасибо, чудачка? Он обнял ее за узкие плечи, деликатно привлек к себе. — За все-все спасибо! Однако уже светало, и они торопились покинуть сарайчик. Днем безопаснее было в большом доме с его кухней, кладовкой и чердаком. Обычно, пока Мария готовила что-нибудь поесть, он находился во дворе, стерег ее извне, чтобы при случае, если кто зайдет, задержать его снаружи и дать ей возможность скрыться на чердаке. Драников она уже не пекла, кончился гусиный жир в банке. И Мария варила картошку, которую они ели, обмакивая в крупную соль на тарелке. Кутаясь в телогрейку, Агеев стоял возле клёна и поглядывал вверх на крышу дома, ждал, когда из трубы пойдет дым, Значит, Мария затопила плиту. Оставалось дождаться, пока сварится картошка. Все случившееся ночью теперь оборачивалось досадой в его неспокойных чувствах, и на трезвую голову он начинал упрекать себя за то, что в отношениях с ней дошел до такого. Конечно, с этой девчонкой трудно было остеречься греха, но все-таки он должен был проявить силу воли и удержаться от последнего шага. Но вот не нашел в себе этой воли, пошел на поводу чувств, да еще в такое самое неподходящее время. В мире гремела война, лилась человеческая кровь, его собратья погибали на фронте. А он чем занялся? Да, и она хороша. Увлекла, подпустила. Что теперь будет? Ничего, конечно, хорошего. Это он знал наверняка. Будет обоим плохо. Но это он знал теперь, рассуждая с холодным умом, а на сердце у него, вопреки всему, зрела тихая нежность к этой милой девчонке, так безоглядно и доверчиво отдавшейся ему. И он готов был ее опекать и помогать ей в той западне, в какой она оказалась, даже готов был пострадать за нее, чувствуя в себе решимость и тихую безотчетную радость. Правда, радость его быстро улетучивалась. В такие вот тихие минуты, когда он оставался наедине с собой, в нем возникало, охватывало его все большее беспокойство от того, что шло время, а его пребыванию здесь не видно конца. Нога его постепенно приходила в норму, рана затягивалась, и он, слегка прихрамывая, уже без палки мог ходить по двору, выходить на улицу. Ему казалось, что он уже смог бы потихоньку пуститься на восток, в сторону фронта. Но вот беда, фронт никак не мог стабилизироваться. Наши с боями отступали, и, судя по всему, бои шли далеко за Смоленском, может, под Москвой даже. Впрочем, толком он ничего не знал. Все связи его оборвались, из леса никто не приходил. Уже была починена вся обувь, полный мешок, который он запрятал под сено в сарайчике, чтобы отдать тому, кто за ней явится. Но за обувью никто не являлся. Куда-то запропастился Кисляков, и Агеевым все сильнее овладевала тревога. Он уже сожалел, что рассказал Кислякову о своих отношениях с полицией, о чем тот, конечно, передал Волкову, и вот в итоге вполне возможно подозрение. Похоже, они перестанут ему доверять. Это было бы ужасно и сокрушило бы его морально, не давая никакой возможности что-либо объяснить, оправдаться. Для завершения этой нелепости не хватало разве, чтобы они свели с ним счеты и покарали его. Какое в таких условиях могло быть наказание, он уже догадывался. Закрыв дверь на крючок, они поели на кухне картошки, которая, однако, лишь на недолгое время утоляла голод. И Мария что-то заметила в его взгляде или, может, почувствовала сердцем. Она съела всего 3 картофелины, остальное в тарелке пододвинула ему, и он доел все. «Не наелся, нет?» — спросила Мария с тайной мукой во взгляде. Он отвел свой взгляд, притворяться далее, что сыт, вылезая из-за стола, у него уже не хватало силы. «Картошкой разве наешься?» Мария на минуту задумалась. «Олежка, может, я выбегу? Ну, на 15 минут. Тут вот, Козловичевым». Агеев сразу понял, о чем она, и сказал строго: «И не думай, сиди, никуда не высовывайся». Он был голоден, но думал теперь не о хлебе. Он думал, как ему связаться с Малаковичем. С Малаковичем он мог бы поговорить на чистоту. Уж кто-кто, а Малакович должен его понять и может помочь чем-то. Но лейтенант был далеко, кажется, за 2 километра, на станции. К тому же встречаться с ним Агееву запретили в самом начале. Агеев подождал, пока Мария убрала со стола, сполоснула в чугунке ложки. Он привлек ее к себе, с тихой нежностью поцеловал в лоб и вышел во двор.